Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Во Франции продолжается расследование катастрофы пассажирского самолета, разбившегося в Альпах. Президент Украины подписал указ об отставке губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Сегодня в Москве состоится заседание диссертационного совета, на котором может быть принято решение о лишении ученой степени экс-спикера Мосгордумы Владимира Платонова. А также 10 лет революции тюльпанов в Киргизии, скандал с возможным шпионажем Израиля за участниками переговоров по иранской ядерной программе, итоги первого года работы Эллы Памфиловой на посту уполномоченного по правам человека в России. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Во Франции продолжается расследование крушения самолета Аэробус А320 авиакомпании Germanwings, разбившегося накануне в Альпах. На борту рейса из Барселоны в Дюссельдорф было 150 человек, 144 пассажира и 6 членов экипажа. Все они предположительно погибли. С последними новостями о расследовании в прямом эфире корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Коневская. Наталья, здравствуйте. Удалось ли спасателям, во-первых, добраться до места, где обнаружены обломки, и найдены ли черные ящики?
Здравствуйте, Марк. Сегодня рано утром во французских Альпах, примерно в 5 километрах от деревушки Сен-Лез-Альп, департамента Альпы Верхнего Прованса, на высоте 1500 метров возобновилась эта спасательная операция. Спасатели находятся на месте. В ней принимают участие силы французской жандармерии, полиции, службы спасения, ну и, конечно, судмедэксперты. Первостепенная задача сейчас – это обнаружить и опознать останки погибших, как можно скорее доставить их семьям. Лагерь спасателей разбит непосредственно в Сен-Лез-Альп. Небольшая коммуна оказалась самым близким населенным пунктом к месту катастрофы. Именно сюда свозят останки погибших и фрагменты лайнера. Распыление – вот то слово, которым характеризуют спасатели место крушения Аэробуса 320. Обломки настолько малы, что среди них практически не различить частей самолета. Их разметало в радиусе от 1 до 4 гектаров. Когда спасателям задали вопрос по поводу тел погибших, все, что они могли сказать, человеческие останки на месте катастрофы не в лучшем состоянии, чем обломки фюзеляжа. Один из бортовых самописцев обнаружили еще вчера, благодаря звуковому сигналу, который он подавал. Сегодня стало известно, что речь идет о черном ящике, писавшем то, что происходило в кабине пилотов. По словам французских экспертов, самописец поврежден, но не выведен из строя. Работа над ним уже началась. Следователи рассчитывают на эти записи, чтобы понять, что же происходило в последние минуты перед крушением. Напомним основные факты. Аэробус 320 немецкой компании Germanwings, филиала лоу-кост национальной авиакомпании Люфтганза, разбился в 10:53 утра в районе горного массива Эстроп. Лайнер выполнял рейс из Барселоны в Дюссельдорф, вылетел из аэропорта Эль-Прат в районе 10 часов утра с получасовым опозданием. Должен был совершить посадку в пункте назначения в 11:55. На борту, как вы упомянули, находилось 144 пассажира и 6 членов экипажа. Через некоторое время после крушения чиновники во Франции сообщили, что сигнал бедствия был зафиксирован, когда лайнер находился на высоте всего 5000 футов, то есть примерно 1500 метров, в аварийной ситуации над горным массивом Эстроп. Но позже это сообщение о получении сигнала бедствия было опровергнуто главным управлением гражданской авиации Франции, и в сообщении управления было сказано, экипаж лайнера не подавал сигнала бедствия «Mayday». Решение об объявлении самолета терпящим бедствие было принято управлением полетами в Экс-ан-Прованс в 10:30 утра, поскольку с экипажем более не было связи, а самолет стремительно терял высоту. В момент катастрофы погодные условия в указанном районе были благоприятными, не наблюдалось там ни осадков, ни облачности, ни ветра. Дожди и грозы в это время были лишь над Средиземным морем, а этот отрезок лайнер уже благополучно миновал. Таким образом, версия о том, что авария произошла в силу природных факторов, не является приоритетной. Представители немецкой авиакомпании Люфтганза, дочерним филиалом которой является German Wings, сообщила вчера, что катастрофа была несчастным случаем, и, цитирую, все остальные предположения, в том числе версия теракта, являются лишь спекуляциями. Ну, главный вопрос, на который у экспертов пока нет ответа, почему экипаж не подавал сигнал бедствия. Лайнер стал стремительно терять высоту, но пилоты молчали при этом. И продолжалось это около 10 минут. Лайнер шел вниз, не сворачивая со своего курса, теряя примерно по 1200 метров в минуту. При этом попытки наземного диспетчера связаться с экипажем не дали результата. Вероятно, на этот вопрос помогут ответить бортовые самописцы, второй из которых как раз сейчас ищут на месте катастрофы, ну и спутниковые записи, а также записи радаров с многочисленных военных баз, которые в этом районе находятся. Ну а в данный момент французские эксперты, к работе которых сегодня присоединятся и немецкие коллеги, не исключают ни одну из версий. Техническая неполадка, неадекватная реакция экипажа на аварийную ситуацию, теракт, все это рассматривается. Специалисты, анализирующие эти вопросы в СМИ, склонны считать, что самолет разбился непосредственно при падении, а не взорвался в воздухе, поскольку в последнем случае обломки, как правило, разбрасывает в радиусе нескольких километров. Ну и по поводу технического состояния самолета пока сказать что-либо конкретное сложно. Руководитель компании German Wings Томас Винкельман вчера заявил, что аэробусу было 24 года, и последнюю общую проверку он проходил летом 2013-го. Ну, как правило, если такая проверка проходит успешно, лицензию продлевают на 5-6 лет. Ну и кроме того, перед каждым полетом самолет проходит осмотр, инспектируется самими пилотами. Все это считают эксперты, тем не менее, не исключает возможности выхода из строя той или иной запчасти или системы лайнера. Ну, следователям понадобится не один день для того, чтобы проанализировать все собранные на месте катастрофы улики, но именно на основании таковых можно будет установить истинную причину крушения. Марк, скажем лишь, что сегодня во Франции ожидают приезда канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Мариано Рахой, которые должны приехать непосредственно на место катастрофы аэробуса 320.
Спасибо, Наталья. Наталья Каневская была в прямом эфире из Парижа с последними новостями о расследовании катастрофы пассажирского самолета Airbus A320, разбившегося во французских Альпах накануне утром. А сейчас переходим к новостям из Украины, где накануне поздно вечером стало известно об отставке губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Сообщается, что Коломойский отстранен от занимаемой должности по его собственному желанию. Этому событию предшествовал конфликт вокруг двух крупных компаний, связанных с транспортировкой и продажей нефти, Укрнафта и Укртранснафт. Обе управлялись менеджментом, близким к Игорю Коломойскому. После попытки сменить руководство одной из них, Коломойский лично приехал в Киев и попытался воспрепятствовать этому, назвав смену руководства Укртранснефти попыткой рейдерского захвата. Офис Укртранснефти был взят под охрану неизвестными людьми, обнесен дополнительным забором, а в самом Днепропетровске было созвано Народное вече за единство Украины. По мнению его организаторов, близких к бывшему уже губернатору региона и одному из крупнейших украинских бизнесменов, центральные власти в Киеве своими действиями дестабилизируют обстановку в стране и играют на руку России. Впрочем, такие же обвинения можно услышать и в адрес самого Коломойского с противоположной стороны. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко. Вот мне подсказывают, что связи нету. Мы пытаемся еще раз связаться с Владимиром Ивахненко. Ну, я добавлю, что Народное вече, пока мы пытаемся установить связь с Киевом, добавлю, что Народное вече в Днепропетровске перенесено на субботу, но, тем не менее, от планов провести его депутаты украинского парламента, Верховной Рады, близкие к Игорю Коломойскому, пока не отказываются. И такой же остается и тема этого собрания. Будет Народное вече за единство Украины. Игорь Коломойский, один из крупнейших украинских бизнесменов, ему принадлежит не только близкий к нему менеджмент управляет нефтяными компаниями. Коломойскому принадлежит также один из крупнейших украинских банков, Приватбанк. И многие украинские эксперты говорят, что в случае конфликта Коломойского с центральными властями Киева, и в случае, если какие-либо проблемы начнутся у Приватбанка, это может привести буквально к коллапсу финансовой системы Украины, которая сейчас находится не в лучшем состоянии. Ну вот мы связались наконец-то с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. Итак, Владимир, здравствуйте. Что говорят в Киеве? Что говорят в Киеве по поводу отставки Коломойского? Вообще, как все это происходило? Почему новость об этом появилась так поздно?
Здравствуйте, Марк. Конфликт Игоря Коломойского с Петром Порошенко завершился победой президента Украины. Так считает сегодня «Комсомольская правда» в Украине. Впрочем, другие украинские издания полагают, что о победе главы государства пока говорить преждевременно. Действительно, Порошенко подписал указ о увольнении Коломойского с поста днепропетровского губернатора поздно ночью, удовлетворив просьбу самого Коломойского об отставке. И вот уже появилось видео президентской администрации, на котором видно, что Коломойский благодарит Порошенко за сотрудничество, и якобы между ними уже нет никаких трений. Но следует сказать, что сразу после отставки Коломойского пост первого заместителя главы Днепропетровской обладминистрации решил также покинуть и его соратник Геннадий Корбан. И вот только что появилось заявление депутата Верховной Рады Виталия Куприя. Его считают креатурой Коломойского, и накануне он покинул пропрезидентский блок в Верховной Раде. Так вот, господин Куприй заявил, что после отставки Коломойского вся ответственность за ситуацию в Днепропетровской области и не только, а на всем востоке и юге Украины, теперь вся ответственность за ситуацию в этих регионах на главе государства. Ну, я напомню, что отношения между Коломойским и украинской властью испортились после того, как Верховная Рада вернула под государственный контроль компании «Укртранснефть» и «Укрнафта». Этими компаниями до этого управляла группа «Приват» Коломойского. В минувший понедельник противостояние достигло критической точки. В этот день глава службы безопасности Наливайченко заявил, что представители Днепропетровской обладминистрации могут быть причастны к деятельности банды, на счету которой множество похищений, убийств, в том числе якобы эту группировку считают виновной в недавнем убийстве офицера СБУ под Волновахой. И, как пишет сегодня пресса украинская, ссылаясь вот в частности на свои источники, газета «Сегодня» отмечает, что в президентской администрации сложилось впечатление, что в понедельник Коломойский сошел с ума. Некоторым депутатам Верховной Рады и участникам конфликта вокруг «Укрнафты» он рассылал СМС-сообщения с угрозами. Другим угрожал по телефону, что вынесет президентскую администрацию с помощью сил добровольческих батальонов. Один из последовательных критиков олигарха, в прошлом журналист «Украинской правды», а ныне депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, Сергей Лещенко называет увольнение Коломойского самым сложным, но верным решением президента Украины в кадровой политике. Лещенко советует защитникам олигарха послушать его диалог с главой «Нафтогаза Украины» Андреем Кобелевым. Расшифровку этого разговора депутат уже опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Там же есть и аудиозапись. Из нее следует, что голос человека, который похож на голос Коломойского, угрожает руководителю «Нафтогаза» направить батальоны из зоны АТО, чтобы захватить Кременчугскую ТЭЦ и офис еще одной стратегической компании «Укртрансгаза» в ответ на отключение теплоэлектростанции за неуплату. Такое поведение не просто пощечина легитимной власти, это был плевок в лицо страны, пережившей Майдан. И увольнение Коломойского – самое слабое наказание, которое он мог понести. Так считает депутат Сергей Лещенко. Ну а украинская пресса, комментируя отставку Коломойского, также обращает внимание и на то, что в последних интервью олигарх неоднократно намекал на необходимость садиться за стол переговоров с лидерами донбасских сепаратистов. Украинской власти именно садиться за один стол. И вот такими заявлениями Коломойский явно шантажирует и Порошенко, и его команду. Этими заявлениями, говорит политолог Владимир Фисенко, Игорь Коломойский дает понять украинской власти, либо она договаривается с ним по контролю за Укрнафтой и Укртранснафтой, либо олигарх может пойти на некие договоренности с сепаратистами. Ну и вот в этой связи многие издания цитируют заявление лидера так называемой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который накануне предложил украинскому олигарху создать собственную Днепропетровскую республику.
Спасибо. Владимир Вахненко был в прямом эфире из Киева. А сейчас с нами на связи Днепропетровск, корреспондент украинской службы «Радио Свободы» Юлия Рацибарская. Юлия, здравствуйте. Как в Днепропетровске отреагировали на новость об отставке Игоря Коломойского? И состоится ли в итоге народная веча за единство Украины, которое сторонники теперь уже бывшего губернатора планировали собрать в субботу в центре города?
Добрый день. Отставка Коломойского была неожиданностью для жителей Днепропетровска. Еще вчера аналитики говорили, что градус конфликта идет на спад. И вот сегодня Коломойский сам подал в отставку, президент ее принял. И это было очень неожиданной новостью. Теперь в Днепропетровске ожидают смены всей команды областной исполнительной власти. Сегодня «Радио Свобода» уже удалось подтвердить, что вслед за Коломойским идут в отставку его замы Геннадий Корбан и Святослав Олейник. В частности, Олейник сказал «Радио Свобода», что они пришли командой и должны уйти командой. И в то же время он заверил, что это никак не повлияет на спокойствие и стабильность в регионе, и что команда Коломойского и дальше будет использовать все свое влияние и все свои ресурсы для того, чтобы это спокойствие сохранялось. Это буквально цитата. Что команда Коломойского, что насчет дальнейших планов команды Коломойского, то Олейник не исключает, что это будет субъект политической деятельности в Украине. Возможно, будет какая-то новая политическая сила, но он, по крайней мере, не исключает этого. Днепропетровский политолог Владислав Романов называет смену руководителя области шоком и встряской для политикума Украины, который пойдет на пользу Украине. Он говорит о том, что нужно ожидать, что усилится и ускорится теперь процесс реформирования в стране. И в то же время говорит, что нельзя умалять заслуги Коломойского перед областью. И человек, который вошел в политику, он предполагает, и в ней и останется, но уже не в роли госслужащего, а в роли бизнесмена, гражданина и так дальше. Что касается вновь назначенного главы ИО Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, то аналитики пока о нем ничего не могут сказать. Он хоть и является уроженцем Днепропетровска, но о нем сейчас мало что известно. Сходится на том, что перед ним стоят очень непростые задачи держать ту планку, которую поддерживала команда Коломойского. Насчет народного веча, так называемого народного веча, назначенного сначала на среду, а потом на субботу, то по информации из команды Коломойского, оно все-таки состоится в субботу и будет проводиться в формате отчета команды о проделанной работе. И предполагается, что там будет еще и большой концерт. То есть команда Коломойского хочет уйти красиво, сказал Святослав Олейник в интервью «Радио Свобода».
Спасибо большое, Юлия. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Юлия Рацибарская была в прямом эфире программы «Свобода в полдень» из Днепропетровска. Отставки главы Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского, как я уже говорил, предшествовала целая череда событий и заявлений. Это и принудительная смена руководства нефтяных предприятий, контролируемых Коломойским, его заочный спор с Петром Порошенко о возможности переговоров с сепаратистами, намерение Коломойского инициировать пересмотр итогов приватизации. Все это, однако, не просто война олигархов, а война президентской власти с украинским олигархатом ради лучшей репутации страны в глазах Запада. Такой точки зрения придерживается колумнист Днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель. О том, как сложилась ситуация, в которой президент Украины Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Днепропетровской областной государственной администрации, обозреватель Юрий Райхель рассуждал накануне вечером в эфире программы Елены Рыковцевой «Лицом к событию».
Первое – это внутриолигархические игры, противостояние Коломойского, там, допустим, с Ахметовым, Фирташем, с другими олигархами. Особенно в последнее время у него сложные отношения с Пинчуком. Ну, сюда же примыкают и чисто экономические и финансовые интересы. И третья часть – это необходимость наведения определенного порядка, хотя бы внешнего, потому что Украина в западном представлении – это такая заповедная зона олигархов, которые творят в этой стране, что хотят, и никакие радикальные демократические, экономические и другие реформы невозможно. И это ставит украинскую власть в ситуацию, что она не может получить достаточную экономическую и финансовую помощь на Западе, которую Запад, в принципе, готов предоставить и даже обещал ее. И поэтому, как говорится, какой-то порядок нужно навести. И самая последняя общеполитическая ситуация. Действительно, украинский олигархат, в широком смысле этого слова, является одним из основных тормозов будущего возможного реформирования страны по демократическому направлению. Поэтому столкновение президента, президентской власти, я бы так сказал, дело даже не в конкретной фамилии президента Порошенко, а столкновение президентской власти и попытками не только Коломойского и других олигархов захватить определенные удельные княжества в виде областей. А Днепропетровская область просто очень выпуклый такой пример такой попытки. Попытка получить какую-то вооруженную силу. Хотя мне представляется, что московские опасения по поводу того, что днепропетровские там на улицах начнут стрелять, и люди, вооруженные люди, подчиняющиеся Коломойскому, начнут как-то выступать. Ничего подобного не произойдет ни в Днепропетровске, не в Запорожье, где очень тоже сильное влияние, и тоже сталкиваются интересы Коломойского и Ахметова, который значительную часть своих активов из Донбасса перевел именно в Запорожскую, частично в Харьковскую область. И ничего подобного не произойдет в Киеве. Этот конфликт не выльется в вооруженные столкновения. При этом президентская власть должна будет заявить о своей конкретной успехе в противостоянии с украинским олигархатом. Некоторое время назад президент Порошенко собрал крупнейших украинских олигархов и довольно таком жестком тоне предложил им работать на будущую демократическую и реформированную Украину. И встретило это, мягко говоря, не совсем понимание, особенно от Коломойского и Ахметова. Поэтому можно себе легко представить, что наступит очередь аналогичного разрешения с Ахметовым.
Как вы расцениваете перевод всего этого конфликта со стороны Днепропетровской администрации в политическую плоскость?
То, что люди, близкие к Коломойскому и в Днепропетровской областной администрации, выступают с такими заявлениями, то лучшая оборона – это наступление, и поэтому подобного рода, это же не они первые такое говорят. Есть в Украине некоторые политические силы, которые обвиняют президента Порошенко в предательстве, в том, что антитеррористическая операция проводится не так, тем более, что особыми успехами похвастаться в последнее время нельзя украинской власти, в том числе и в военном отношении. Поэтому в определенной степени это попытка взрыхлить ту почву, которая вроде бы где-то есть, но она еще не, или там те или иные подводные течения, которые не вышли на поверхность. Тоже способ, с одной стороны, политического шантажа, а с другой политического торга, в значительной степени риторика. Киеву хотят показать, что вот в Днепропетровске есть реальная власть, которая на самом деле противостоит сепаратистам и террористам в Донецке и Луганске, и не стоит с этой властью ссориться, потому что иначе возникнут большие, в том числе и военно-дипломатические проблемы. Я должен сказать, что к Коломойскому, в том числе и в Днепропетровске, довольно сложное отношение. С одной стороны, большинство ему благодарны за то, что он удержал регион в мирном положении, в довольно острой ситуации весны прошлого года, особенно март-апрель прошлого года. Отдают ему в этом смысле должное, но отношение к нему как олигарху, как человеку, который весьма неразборчив в своих средствах, как политических, финансовых, так и экономических, очень сложно. И нельзя сказать, что он пользуется такой огромной популярностью, как это представляет некоторые из его ближнего окружения.
Говорил обозреватель Днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель. С ним беседовала Елена Рыковцева. Мы вернемся к ситуации на Украине в программе «Свобода в полдень» через несколько минут после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В В центре Москвы на месте убийства политика Бориса Немцова неизвестные осквернили символы его памяти. Об этом сообщил оппозиционер Илья Яшин. На портретах Немцова оставлены оскорбительные надписи. Разбита адресная табличка с указанием, что это мост Немцова. Ответственность за акцию взяло на себя некое освободительное движение «Серб». Президент Украины Петр Порошенко принял отставку Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области. Исполняющим обязанности главы региона назначен Валентин Резниченко. Отношения между Коломойским и украинской властью резко ухудшились на прошлой неделе, когда олигарх приехал в офис компании «Укртранснафта» в сопровождении вооруженных людей, чтобы вернуть в кресло руководителя своего ставленника Александра Лазорко. Во Франции продолжается расследование крушения самолета авиакомпании «Germanwings». Утром на месте падения самолета возобновились поисково-спасательные работы. Аэробус А320 летел из Барселоны в Дюссельдорф. На борту самолета находились 150 человек. Представитель немецкой авиакомпании «Люфтганзе», чьей дочерней компанией является «Germanwings», заявила, что приоритетная версия – несчастный случай. В Уфе к голодовке сотрудников единственной в городе станции скорой помощи присоединились еще две медсестры. Число участников акции протеста достигло 7. Все они продолжают исполнять свои служебные обязанности. Сегодня медики направили письмо в Национальную медицинскую палату и в Министерство здравоохранения России с требованием уволить главного врача станции и прекратить административное давление на работников. Истребители Швеции и НАТО были подняты во вторник в воздух по тревоге для сопровождения российских боевых самолетов, совершавших полет над Балтийским морем. Истребители, базирующиеся в Литве, эскортировали два российских стратегических ядерных бомбардировщика и два штурмовика Су-27 во время их перелета в направлении Калининграда. Глава Комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Изабель Сантуш подвергла критике ситуацию, в которой оказались в России организации гражданского общества. В заявлении Сантуш упоминается, в частности, оштрафованный в понедельник за отказ самостоятельно зарегистрироваться иностранным агентом Московский Сахаровский центр. США замедлят вывод войск из Афганистана. Об этом во вторник заявил президент страны Барак Обама. По его словам, Афганистан остается очень опасным местом. В стране до конца 2015 года останутся около 10 тысяч американских военных. Ранее планировалось сократить число войск, базирующихся в Афганистане, до 5500 человек. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 58 рублей 77 копеек, евро 64 рубля 34 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к ситуации на Украине. Днепропетровск. Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, напомню, этой ночью был отправлен в отставку. Так вот, Днепропетровск был и остается, в общем, пока одним из главных форпостов Украины на востоке страны в противостоянии сепаратистам из так называемых ДНР и ЛНР. Пока не ясно, как отставка Игоря Коломойского скажется и скажется ли вообще на снабжении добровольческих батальонов и армии, львиная доля которого осуществлялась именно на средства днепропетровского губернатора. В самой зоне конфликта на востоке Украины тем временем продолжаются перестрелки и столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, в том числе и в применении тяжелого вооружения, отвод которого должен был произойти согласно минским договоренностям. Так, в поселке Пески, расположенном рядом с Донецким аэропортом, 22 марта было ранено 7 украинских военнослужащих, причем в населенном пункте в этот момент были наблюдатели ОБСЕ, которые подтверждают факт обстрела. В этот же день в Песках побывала и очередная группа волонтеров, доставившая туда необходимые военным вещи и медикаменты. Один из участников этой группы – житель белорусского Гомеля Андрей Стрижак. Рассказал об этой поездке Радио Свобода.
Наша вот эта инициатива, в составе которой я езжу в зону АТО, это украинские девчонки Оля Гальченко и Саша Алешина, они занимаются помощью военным. Мой профиль помощи – это помощь эвакуированным, беженцам, больницам, то есть все, что касается медицины и гуманитарной стороны. Я военным не помогаю, потому что это моя принципиальная позиция. Я именно занимаюсь помощью медицинской, гуманитарной, в том числе и военным госпиталям, потому что они, как правило, принимают абсолютно всех, кто попадает в зону конфликта, в такие ситуации, когда им нужна медицинская помощь. Почему я это делаю? Дело в том, что еще с Майдана так получилось, что я начал волонтерить. Тогда это выглядело просто как поддержка гражданского общества Украины, пока Майдан носил исключительно мирный характер. Когда это все дело перешло уже в фазу вооруженного противостояния, я участвовал в качестве волонтера на горячей линии Евромайдан-СОС и помогал координировать помощь, которая оказывалась опять-таки людям, которые получили ранения, и в случае гибели кого-то из членов Небесной Сотни мы поддерживали контакт с родственниками. Ну и вообще, если уже говорить, откуда началась вся эта волонтерская деятельность, то она началась с погибшего на Майдане Михаила Жизневского, который также гомельчанин, как и я сейчас живу в Гомеле. И так получилось, что мы очень быстро нашли его родителей и помогали им в этой ситуации. В том числе сводили их с разными украинскими фондами, которые помогли им сейчас вот приобрести квартиру. И они чувствуют себя более-менее спокойно, безопасно. До этих пор как бы мы продолжаем как-то поддерживать с ними связь и поддерживать их в этой сложной ситуации.
Вы говорите, что ваша принципиальная позиция – это исключительно мирная помощь, гуманитарная помощь для больниц и так далее. Почему? Что это означает?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, у меня 30% украинской крови. У меня очень много родственников, друзей, коллег, которые живут и работают в Украине. И сердце за них болит, потому что ситуация в стране далека от нормальной. Это война, это возможность погибнуть, в том числе и у тех людей, с которыми я общаюсь. И я понимаю, что здесь оставаться совершенно безучастным, как-то уже предать их каким-то образом. Но с другой стороны, становиться на чью-то сторону с оружием, либо сознательно вооружать одну из сторон, для меня тоже неприемлемо, по той причине, что я человек на самом деле не конфликтный. Я считаю, что дипломатическим путем можно решать большую часть конфликтов. И то, что началась война, это значит, что просто кто-то с кем-то не договорился, изначально произошло какое-то недопонимание, отсутствие взаимопонимания. И вот частью того, что я делаю, помимо волонтерской деятельности, я еще с помощью своих украинских коллег, которые организовывают нам прием на месте, просто вывожу своих соотечественников в Чернигов, такие небольшие гастротуры, и показываю, как Украина живет на самом деле, чтобы противодействовать той пропаганде, которая разжигает вражду между людьми. И, соответственно, я им, и как бы моя деятельность, она должна быть направлена именно на то, чтобы помогать людям обрести мир, спокойствие и здоровье, грубо говоря, а не иметь возможность решать вопросы военным путем.
А вот эта пропаганда, о которой вы говорите, она сильна в Беларуси? Ну, грубо говоря, смотрят ли люди российские телеканалы? Откуда они получают информацию? Вы говорите, приходится их прям вот возить, что называется, да, но по другую сторону границы, чтобы показать им, как там устроена жизнь. Это означает, что все-таки белорусское общество тоже далеко не монолитно в своем отношении к украинскому конфликту.
Да, безусловно. Нельзя говорить о какой-то монолитности, нельзя говорить о какой-то определенности отношений. Тут еще во многом позиция белорусской власти неопределенная влияет, конечно, играет свою роль. Потому что если ранее позиция официальных властей Беларуси и официальных властей России по большинству вопросов как бы были солидарными и относительно такими согласованными, то ситуация с Украиной, белорусское телевидение, которое всегда для нас было образчиком такого махрового пропагандистского аппарата, сейчас выглядит очень растерянно. Они пытаются держать баланс, пытаются как-то показывать ситуацию в Украине не совсем в таких ярких контрастных красках, как это делает российское телевидение. Но российский телевизионный продукт, он всегда был качественнее, чем белорусский, потому что ресурсов больше, опыта больше, специалисты более подготовленные. И белорусские телезрители смотрят российские телеканалы, и очень многие впоследствии ретранслируют то, что видят в этих своих телеприемниках, и просто иногда разговариваешь с человеком, и такое впечатление, как будто разговариваешь с телевизором. И вот именно если удается возможность показать хотя бы одному такому в целом вменяемому, нормальному гражданину, который просто пересмотрел, грубо говоря, российских телеканалов, показать реальность, в которой живет Украина, показать, что мир не черно-белый, что есть разные полутона и оттенки, то это очень большая победа, вот я считаю. Потому что в каждой поездке, которая бывает в тот же Чернигов, я всегда стараюсь брать людей, которые вот, ну, через друзей, конечно, когда друзья приглашают, тех людей, которые не знают, что там происходит, а зачастую негативно настроены. И никогда не было такого, чтобы люди уезжали оттуда, не поменяв свое мнение хотя бы чуть-чуть. То есть реальное общение с реальными людьми – это всегда лучше, чем телевизор.
Вы собирали деньги для покупки необходимых медикаментов, которые вы привезли в Донецкую область, у себя в Беларуси и в Гомеле. Насколько это было легко сделать?
Как это все выглядит? Дело в том, что я достаточно активный пользователь Фейсбука. У меня и порядка 4000 подписчиков и друзей. И в основном это люди также активные, которые занимают активную гражданскую позицию. Они живут не только в Гомеле, они живут по всей Беларуси, вообще в целом по всему миру. И первым таким опытом такого краудсорсинга, такой схемы сбора средств по миру по нитке, был у нас опробован, когда мы помогали семье Жизневского на первый же сбор. Там у нас получилось, я сейчас уже не вспомню сумму, по-моему, около 4 500 евро мы собрали вот таких первичной помощи, и потом еще уже с помощью фондов были накоплены остальные средства для покупки квартиры и там остальных нужд семьи. Что касается вот этого конкретно сбора на медикаменты, то я как бы открыто пишу в Фейсбуке пост о том, что вот есть такая возможность. Ну и люди разными способами эти деньги переводят, передают в Украину. В Украине это все дело закупается, потому что в связи с границей как бы неудобно возить медикаменты. Это определенные ограничения, тем более в Украине есть профильные медикаменты, которые нужны именно для вот специфических травм, минно-взрывных, огнестрельных и прочее. И так это и происходит. А сейчас мы, помимо того, что завезли груз медикаментов в госпитали и больницы Донецкой области, вот эту поездку, мы продолжаем сбор средств на покупку реанимобиля, специальной машины для одного из военных госпиталей, потому что у них нету ее в штате, насколько я понимаю, они вынуждены пользоваться чьими-то ресурсами, а это цена жизни, потому что суть этого реанимобиля в том, что средних и легких раненых госпиталь может обслужить на своей базе. Если уж очень тяжело раненый, то его нужно везти в один из крупных городов, Днепропетровск или Харьков. Но в обыкновенном автомобиле скорой помощи такие раненые не всегда доезжают.
Это, наверное, ведь очень дорогая покупка будет. Сколько это стоит и сколько вам удалось уже собрать?
Тут есть специфика ситуации украинской. Дело в том, что волонтеры там есть везде, и они работают на каждом участке, который требует волонтерской работы. Таким образом, вот сама организация, организовалась группа людей, которые возят автомобили, бывшие употребления из европейских стран, из Британии в том числе. Те джипы, которые передают Ольга и Александр, они, например, имеют стоимость всего $3000. То есть вот в такую сумму они обходятся. Это та сумма, которую просит хозяин автомобиля там, где-нибудь в Великобритании, потому что ему проще продать за копейки, чем там его утилизировать в связи со спецификой законодательства. И они приезжают сюда. Такая же приблизительная ситуация будет с этой скорой помощью. Сама по себе машина скорой помощи практически пустая, то есть там без всякого оборудования, она стоит около 5500 евро. Ну, а дальше ее можно укомплектовывать, в принципе, там совершенству нет предела. На данный момент у нас как бы минимальная цель — это собрать на эту машину, которая стоит 5500, как я уже сказал. У нас для нее сейчас есть 3600 евро. И мы продолжаем наш сбор, ну, в том числе, как бы, многие люди, которые хотели бы подключиться, они просто предлагают, что когда будет готова машина, вы просто скажите, какое конкретно оборудование туда нужно купить. То есть там дефибриллятор или там препарат для интубации или еще что-нибудь. То есть такие вот вещи, которые могут затянуть большую сумму, но есть люди, которые готовы конкретно ее оплатить. Ну, естественно, мы бы хотели, чтобы люди присоединялись к этому сбору. Если у кого-то есть какая-то возможность, то солидарно поддерживали. Однако я так вижу, что процесс идет достаточно неплохо, и мы на машину соберем.
Андрей, давайте немножко поговорим о вашей вот последней поездке, крайней поездке в Пески. Как это было? Есть ли какие-то проблемы при пересечении границ, блокпостов, ну, не считая, наверное, проколотых колес? Какова обстановка в самих Песках? Можете ли подтвердить то, что говорят в Киеве, что интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов в последние дни довольно резко выросла?
Собственно говоря, мы никогда не выезжали в линию соприкосновения боевого двух сторон. Обычно наши поездки заканчивались в районе Курахово-Селидово, это порядка 30-40 километров от линии соприкосновения, где мы оставляли свой медицинский и иной груз. И вот девчонки передавали автомобили, груз для военных, а я передавал медицинский груз в больнице. В этот раз мы решили поехать туда, потому что сама по себе тенденция перемирия, которая была на тот момент, она говорила о том, что, в принципе, ситуация достаточно безопасная для того, чтобы туда проехать и чувствовать себя там спокойно. То есть ребята, с которыми мы там общаемся, рассказывали, что, в принципе, интенсивность меньше, чем обычно. Поэтому мы приняли решение, что мы туда поедем, тем более, что там часть груза, которая находилась на этот момент в Песках, нужно было перебросить обратно в Красноармейский госпиталь. Спасибо большое волонтерам, нашим коллегам, которые постоянно снабжают передачу части, они постоянно везут туда медикаменты, и часто так бывает, что, ну, просто избыток. И вот этот избыток мы, собственно говоря, планировали забрать, завезти обратно в один из госпиталей. Сама по себе ситуация в том, что мы туда заехали, и в этот день было достаточно спокойно. Ну вот на следующий день буквально, когда мы туда выехали, была вот эта ситуация с семью ранеными во время визита ОБСЕ. Я не могу сказать, с чем это связано, как это оценить, но вот я подтверждаю тот факт, что, да, действительно, эти 7 раненых были, и, насколько я знаю, интенсивность обстрелов возрастает опять. С чем это связывается, не могу сказать.
В Песках остались вообще мирные жители? Сейчас там есть кто-то, кроме военных?
Пески сами по себе достаточно крупный поселок, чего нельзя сказать, например, там по репортажам оттуда. Но не всегда это понятно. То есть кажется, что это какая-то деревушка. На самом деле это достаточно большой поселок. То есть там есть районы, которые застроены многоэтажными домами, то есть больше, чем двухэтажными. Достаточно большая плотность населения была до начала этого конфликта. Лично я там видел трех мирных жителей, Это были двое мужчин такого возраста, уже около 50, и женщина лет 40. Точное количество человек я вам не могу сказать, но в разговоре с ними они сказали, что около 50 где-то мирных жителей еще до сих пор остаются в Песках, они не выезжают оттуда по разным причинам. Кто-то боится бросать свое имущество, хотя там, учитывая эти обстрелы, сложно сказать, что там можно сохранить. Кому-то просто некуда ехать, а кто-то уже в силу возраста там уже никуда и не сдвинется.
Наверняка, я просто вот смотрю ваш Facebook и понимаю, что наверняка за вашу поездку были какие-то смешные истории, может быть, встречи, ситуации. Можете рассказать что-нибудь?
Да, истории было, конечно, уйма. Ну, они, понимаете, как бы фронтовой юмор, он достаточно специфический, поэтому большую часть того, что бы можно было рассказать, но не совсем будет понятно вашим читателям и слушателям. Но из таких вот вещей, которые можно и понятно всем, это ситуация, когда военные, которые уже очень устали от этого конфликта, которым уже хочется хоть какого-то разрешения его, говорят о том, что вот мы тут зиму просидели, сейчас весна, и надо бы уже как-то начинать, может, огороды сеять, мы так-то давно тут уже живем, обжились. Ну и такая реплика прозвучала, что да, действительно, огороды мы посеем, а потом, как всякие нормальные люди в нашей полосе рискованного земледелия, можем честно сказать, что его побило градом. То есть тут и град слов, в смысле, что град как осадки, и град как система залпового огня. Ну вот такие вот вещи происходят, как бы без юмора там вообще очень сложно, потому что если начинать к этому подходить уж слишком серьезно, то можно, конечно, впасть в уныние, потерять бдительность в связи с этим, и, соответственно, стать чуть-чуть немножко, скажем так, чуть мертвее, чем сейчас. Ну и сама по себе ситуация в том, что юмор помогает и критически осмыслить свою собственную ситуацию, как ты сам себя смотришь в этом положении. И вот наша волонтерская группа всегда, скажем так, старается поддерживать это хорошее настроение, потому что в стрессовых ситуациях, когда находишься вот в зоне конфликта, это помогает.
Говорил Игорь Стрижак, волонтер из Беларуси, помогающий украинским военным и медикам в зоне АТО. А в самой Беларуси сегодня демократическая общественность празднует День воли, 97-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. На официальном уровне этот день не отмечается, а оппозиционные шествия в разные годы заканчивались задержаниями их организаторов и участников, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. После срыва мирных переговоров в Бресте и наступления германских войск большевики покинули Минск. В этой ситуации представители исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного сейма. Правительство новой независимой республики прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы, культурно-просветительские общества, работали театры, издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. Вскоре появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический. Узаконена государственная символика, исторический бело-красно-белый флаг и герб погоня. В ряде стран Европы открывались диппредставительства БНР. Однако, оказавшись в плотном кольце российских большевиков и польских легионов, Рада БНР не сумела реализовать идею государственного суверенитета страны. В декабре 1918 года правительство было вынуждено переехать сначала в Вильно, затем в Гродно. 1 января 1919 года Москва провозгласила образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР. Тем не менее, большинство историков считают, что именно период Белорусской Народной Республики стал первым этапом государственного становления белорусской нации. С приобретением независимости в начале 90-х годов демократическая общественность неизменно отмечает День воли уличными шествиями. До последнего времени власти противились празднованиям, отказываясь в легализации мероприятия и преграждая путь колонии шеренгами бойцов спецназа. Нередко столкновения заканчивались избиением и арестом участников акции. В этом году организаторы получили разрешение на сбор, однако расценивают решение издевательским. Изначально митинг планировался в промежутке с 17:00 до 20:00, однако Минский горосполком внес свои коррективы. Сбор участников возле кинотеатра «Октябрь» разрешен с 15 до 16:00. Шествие до площади Бангалор с 16 до 17:00. Митинг в парке Дружбы народов с 17 до 18 часов. Свое решение изменить время акции чиновники объяснили тем, что уличное шествие в час пик создает много неудобств минчанам, возвращающимся с работы. Представители оппозиции расценили действия властей попыткой сорвать празднование Дня воли, не дав возможности прийти на акцию тем, кто работает днем. Тем не менее, праздник никто не отменял, люди прибывают не только из разных регионов Белоруссии, где массовые шествия, к слову, запрещены повально, и из отдаленных территорий. Один из участников – активист молодежного клуба «Кривичи» из Иркутска, этнический белорус Олег Рудаков. Он впервые отмечает День воли на своей исторической родине, хотя в Сибири активисты белорусских организаций собираются по этому поводу ежегодно.
Наш клуб уже существует с 1996 года, и с момента образования наш молодежный клуб «Кривичи» объединяет белорусов, рожденных в Сибири в большей степени, уже в третьем-четвертом поколении. Для нас изучать историю нашего народа очень важно, традицию, культуру. Такое событие, как 25 марта 1918 года, когда было объявлено о создании Белорусской Народной Республики, безусловно, является знаковым. Для нас, молодежи, которая находится за 6 тысяч километров от своей метрополии, помнить о своих событиях, значительных в истории своего народа, это очень важно. Конечно же, пользуясь моментом, что я нахожусь сейчас в Минске, для меня очень важно также принять участие в этом празднике, потому что я считаю, что это настоящий действительно праздник, народный праздник.
Основные темы празднования Дня воли в этом году – независимость Белоруссии в условиях активизации захватнической политики со стороны России, солидарность с народом Украины, а также протест против антидемократической политики белорусских властей. Один из заявителей акции, председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич, от имени организаторов призвал прийти на День воли всем, кому важны ценности независимости и солидарности с братской Украиной. Манипуляции властей не должны нам помешать показать, что ценности независимости и суверенитета для нас по-настоящему важны, подчеркнул он. В свою очередь, как считает прибайкальский белорус Олег Рудаков, неприятие Дня воли на государственном уровне – явление временное.
То, что он сейчас не государственный, ну, возможно, придет время, придет осмысление этого праздника, и я думаю, что все-таки в будущем народ, в любом случае, раз сам народ этот праздник отмечает, значит, уже и власти, они тоже будут потом вынуждены принять этот момент и также его сделать, может быть, даже официальным праздником. Но ведь мы знаем, что у нас, в принципе, и в России, и в Беларуси есть очень много замечательных знаковых дней, которые официальные праздники не являются. Но, тем не менее, традиция как-то отмечать эти явления, они все равно существуют. Поэтому, в принципе, ничего в этом страшного нет. Ну, а для меня самое главное, конечно же, посмотреть, увидеть, пообщаться, высказать какие-то свои мысли по этому поводу. То есть, увидеть тех людей, действительно, которые собираются, для которых этот день значительный. Поэтому я и с удовольствием приму участие в этом мероприятии.
За несколько дней до 25 марта оппоненты оппозиции попытались заручиться поддержкой городских властей, инициировав запрет на проведение праздничного шествия в столице. Представители движения «Антимайдан Минск» направили в Минский горосполком обращение с требованием не позволить митинг белорусских националистов. Однако в официальном ответе горосполкома по этому поводу заявлено, что закон об обращениях граждан не предусматривает рассмотрение предложений о выдаче либо отмене разрешений на проведение массовых мероприятий. Вместе с тем, руководство столичной милиции предупредило организаторов, чтобы участники шествия не закрывали свои лица платками, масками и так далее. Обслуживание акции также возложено на организаторов. Всего придется заплатить в городской бюджет 20 миллионов белорусских рублей или более 1 тысячи долларов в эквиваленте. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах. На сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится заседание диссертационного совета, на котором рассмотрят апелляцию о лишении ученой степени бывшего спикера Московской городской думы Владимира Платонова. В 2010 году Платонов защитил диссертацию по теме «Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами как принцип российского федерализма». В результате защиты Платонов стал доктором юридических наук. В его диссертации эксперты проекта «Диссернет» нашли многочисленные признаки заимствований из чужих работ и обвинили чиновников в плагиате. Ранее «Диссернет» обнаружил признаки плагиата в научных работах главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, министра культуры Владимира Мединского, детского омбудсмена Павла Астахова, депутата Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и министра транспорта Максима Соколова. Однако никого из них них ученых степеней пока не лишили. И пока этому наказанию подвергались лишь бывшие чиновники, экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник и бывшее доверенное лицо Путина Галина Жукова. О перспективах дела Владимира Платонова, которое может стать самым резонансным за всю историю проекта «Диссернет», моя коллега Любовь Чижова побеседовала с одним из организаторов этого проекта, журналистом Сергеем Пархоменко.
Мы начали еще летом 2013 года. И добиваться мы стали очень простым способом, направив абсолютно законную, процедурно выверенную, формальную жалобу в ВАК требованием провести рассмотрение о лишении степени этого диссертанта. Это обычная процедура, которую ведет Диссернет в очень большом количестве случаев. Фактически всегда, когда по результатам нашей экспертизы обнаруживается диссертация вот с большим количеством некорректных заимствований, и если срок давности там еще не истек, то формируется жалоба, и эта жалоба направляется, так сказать, по принадлежности. Так и было сделано еще летом 2013 года. И на эту жалобу не было никакого ответа. Вот не было, а потом вдруг бац, и случился ответ. Откровенно говоря, я это связываю с тем, что за это время господин Платонов перестал быть очень большим начальником. Что пока он очень большой начальник, ВАК не хочет связываться. А когда он перестал быть очень большим начальником, ВАК решил, что связываться. И назначил это законное слушание. Ну, это не первый такой случай, и это случай очень поучительный. И в этом смысле хочется сказать всем владельцам вот такого рода диссертаций, помните, друзья, что однажды эта бомба под вами все равно взорвет. Однажды кто-то захочет вашу шкуру, однажды кто-то захочет вышибить из-под вас стул, и тогда он воспользуется этой возможностью. Если вам кажется, что вы достаточно большой начальник, чтобы чувствовать себя защищенным, то это не навсегда. Вот, собственно, в этом и случай Платонова.
А как вы оцениваете перспективы? Будет ли Владимир Платонов лишен ученой степени? Навредит ли это его еще больше, его репутации?
Я думаю, что ничто не может навредить его репутации больше, чем то, что, в общем, всякий нормальный человек может посмотреть на экспертизу его диссертации. Она давно вывешена на сайте Диссернета, и своими собственными глазами увидеть, как обстоят дела. И сколько там десятков страниц, которые представляют собой некорректное заимствование из чужих работ. Всякий может сделать. Я не знаю, что еще может больше повредить репутацию. Что касается перспективы этого, прежде всего, невысокие, я имею в виду, шансы на отмену степени. Невысокие, потому что председатель этого диссовета, это довольно известное лицо, сенатор Андрей Клишес. Мы этого человека давно знаем, мы о нем тоже писали. И у меня складывается такое ощущение, что это человек, который не захочет в этой ситуации поступить, так сказать, по букве закона. У него есть другие важные соображения, прежде всего корпоративная солидарность, которые, как мне представляются, для него очень важны. Поэтому мне кажется, что этот диссовет будет всячески Платонова выгораживать. Но, с другой стороны, собственно, дело уже сделано. Уже вся страна все знает про эту диссертацию, и все желающие могут пойти и посмотреть на экспертизу.
Сергей Борисович, а у вас есть ответ на вопрос, вот для чего люди вроде Владимира Платонова, высокопоставленные чиновники, пишут в кавычках, диссертации, получают научные степени, для них это для чего?
У меня есть ответ, и этот ответ состоит из одного слова – понты. Понты очень важны в российской политической системе. На понтах многое строится. Это тоже понты. Вот и все.
Говорил основатель проекта «Диссернет» Сергей Пархоменко. А в завершении программы «Свобода в полдень» прямой эфир из агентства «Интерфакс», где сегодня уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова отчитывается перед журналистами по итогам первого года своей работы на этом посту. В марте 2014-го Памфилова сменила на посту омбудсмена Владимира Лукина. За общением Памфиловой с журналистами наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она сейчас в прямом эфире нашей программы. Елена, начнем с последних событий в России, попавших в поле зрения уполномоченного по правам человека. Это судьба украинской военнослужащей Надежды Савченко. Элла Памфилова принимала участие в ее судьбе, добивалась допуска к Савченко украинских врачей. Шла ли речь об этом деле сегодня?
Марк, действительно, речь об этом шла сегодня. В частности, на мой вопрос по поводу Савченко и других украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах, Элла Александровна сказала, что она их посещала и что что с той ситуацией, в которой украинским врачам пришлось провести в первый день возле следственного изолятора «Матросская тишина» 8 часов, она разобралась и взяла всю вину на себя, поскольку в этой должности она находится всего года, с этими ситуациями она не сталкивалась, то Элла Панфилова сказала, что она не ее аппарат, они не направили достаточных документов, подтверждающих квалификацию украинских врачей в соответствующей организации. В связи с этим я ей задала вопрос, насколько ей препятствуют в ее деятельности государственные структуры. Элла Панфилова сказала, что этого, как правило, не происходит. И что касается последних событий, то вот буквально минуту назад был задан вопрос по поводу осквернения места убийства Бориса Немцова. И Элла Панфилова сказала, что это тоже находится, в общем, в ее компетенции, и при установке памятника и памятных знаков Борису Немцову следует учитывать настроение в обществе. Марк.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская следит за заявлениями уполномоченного по правам человека в России Эллы Панфиловой. Сегодня, напомню, она отчитывается в Москве на большой пресс-конференции перед журналистами по итогам, скажем так, первого своего года работы на этом посту. Напомню, год назад, в 2014 году, Элла Панфилова сменила на посту российского омбудсмена Владимира Лукина. Подробнее репортаж о всех заявлениях, сделанных сегодня Эллой Панфиловой, в следующем информационном эфире «Радио Свобода» в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. А мы на этом завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был я, Марк Крутов. Слушайте нас на коротких волнах на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!